попятился вниз до угла. Там на дороге подобрал палку, похоже, спица от большого тележного колеса, аршинов полтора. Кончик расщепился, вот и бросил. Как раз то, что надо. Обратно в переулок Яков Михайлович вошел прихрамывая. Плечи согнул, невнятно забормотал под нос, еле шел, опираясь на палку. Кто такого калеку убогого напугается? Медведь с арапом, тем не менее, обернулись и смотрели на ночного прохожего настороженно. Яков Михайлович подковылял ближе, сделал вид, что только сейчас их приметил. Испуганно ойкнул, мол, не лихие ли люди? Подхромал совсем вплотную, поклонился, левой рукой оперся на палку, правую, как по-местному полагается, приложил к груди и ко лбу. Сказал арапу писклявым жалобным голосом. «Джамалли валахи ибн Хартум!» О чем спрашивал и сам не знал, потому что слова никакого смысла не имели. Но русскому топтыгину должны были показаться арабским наречием. Медведище, услышав тарабарщину, плечи приспустил, не усмотрел в ночном туземном инвалиде угрозы опасности.
Зато Салах Бельберди изумился.
«Хейш!» Яков Михайлович снова ему поклонился, медленно, а вот распрямился резво, резинно и костяшками пальцев арапу под основание носа. Хрязь! Двинул сильно, но не чрезмерно, а то носовая косточка в мозг войдет, и человеку хана. У Салаха из ноздрей кровь так и брызнула, а сам опрокинулся навзничь и лежит, причем молча, без звука, как следовало. Ни на миг не задерживая винтового движения, Яков Михайлович повернулся к медведю. Тот лишь и успел что рот разинуть. У Топтыгиных, кого природа-матушка наделила богатырской статью, в восприятии есть некоторая замедленность. По-научному называется реактивная ретардия. Но это только в самую первую секундочку. Так что сильно обнадеживаться насчет ихней ретардии не стоит. Раз, еще в ссыльно-поселенческую пору, после каторги, Яков Михайлович видел, как Мишка на реке рыбу ловит. Куда там рыболову со строгой? С косолапом зевать ни-ни, порвет... Чихнуть не успеешь. А Яков Михайлович не зевал. В изумленно разинутую пасть ткнул концом палки, так вогнал, что только зубы хрустнули. Это чтоб не заорал. В левом рукаве у Якова Михайловича имелся удобный ножик финской работы на специальном пружинном ходу. Выщелкнул лезвие и ударил. Да не в сердце, потому что такого детину пыром в сердце не успокоишь. И не в горло. Хрипеть и булькать станет. Ударил в подвздошье, где в утробе крик рождается. Сделал дело и отскочил шагов на пять, чтобы не угодить в мертвую хватку растопыренных лапищ. Топтыгин изо рта палку выдрал, отшвырнул, кровище так и полилась на бороду. Разинул пасть, а крикнуть не может. Воткнутая в подвздошье железка не позволяет. Тут, как и было рассчитано, медведь сам себя погубил. Всякому охотнику известно, поддетый на рогатину Топтыгин непременно ее из себя выдернет и тем самым рану распотрошит. Вот и этот вырвал. Если поставил нож торчать, жизнь из него еще не скоро бы вылетела. А он, дурень, схватился за рукоятку, закряхтел, да и выдернул. Пошел на Яков Михайловича, шатаясь. Тот ступил назад шажок, другой... Третий, а больше и не понадобилось. Ноги у детины подломились, рухнул на колени. Постоял так, раскачиваясь взад-вперед, будто молился своему медвежьему богу, и бух лицом вниз. А тем временем очухался араб. Приподнялся на локте, рукой расквашенный нос затыкает, шмыгает. Яков Михайлович, благостный от хорошо исполненного дела, нагнулся к нему и тихо сообщил. «Я сейчас пойду, тех двоих тоже убью. Ты как сам? Жить-то хочешь?» Салах кивнул, сверкая белками выпученных глаз. «Живи, я не возражаю», — позволил Яков Михайлович. «Катись отсюда по-добру, по-здорову. И чтоб никому. Понял?» Тот быстро встал на четвереньки. «Давай, давай», — похлопал его по плечу великодушный человек. «Она мой невеста», — сказал друг араб. «Что?» Якову Михайловичу показалось, что он не так услышал. Араб же тихо взвизгнув, обхватил своего благодетеля вокруг коленок и попытался свалить наземь. Это было до того неожиданно, что Яков Михайлович в самом деле чуть не грохнулся. Ошибся, выходит, в человеке. Неправильно определил ему психологию. Если уж такой герой, лучше бы заорал во всю глотку. Вот тогда действительно было бы осложнение. А за коленки хватать — это что ж? Яков Михайлович стукнул неблагодарного кулаком по темени, а когда тот зарылся носом в землю, припечатал ногой пониже затылка, только хрустнуло. На будущее дал себе зарок. Больше никаких психологий милосердий. Тоже еще доктор Гаас выискался. За калиткой оказался какой-то пустырь с несколькими кривыми деревьями. Кому только пришло в голову ограждать бесполезный участок хорошим забором. Яков Михайлович сразу увидел, что здесь никого нет. Однако не растерялся. Обежал по периметру, выискивая другой выход. Второй калитки либо двери не нашел. Зато обнаружил отодвинутую доску. Здесь-то они, голубчики, и пролезли. Более негде. Пробежал через монастырский двор, оказался на уходящей вверх улочке. Там упал, прижался ухом к земле. Звуки шагов доносились справа. Туда и кинулся. Вот они, драгоценные. Тень повыше — это Мануила, а рядом еще одна женская метет землю подолом. «А вот и я, милые мои объекты, ваш Ксенофонтов!» Рука потянула из кармана револьвер. «Нечего мудрить. Место прямо идеальное. Ни души вокруг, ни огонечка. И церемониться нечего. Кто тут будет следствие затевать? Догнать, бах ему в затылок, бах ей. Потом еще по разу для верности». И все же Яков Михайлович не спешил. Во-первых, длил мгновение, которое, как сказал великий литератор, было прекрасно. А во-вторых, стало интересно, куда это они карабкаются? Что им там понадобилось на вершине Масличной горы? Пророк и монашка свернули в какой-то двор. Яков Михайлович через забор увидел, как Мануила разгребает кучу мусора, и взволновался. Неужто клад? Даже вспотел от такой мысли. Потом оба, и Малахольный, и Рыжуха, исчезли в яме. «Очень любезно с их стороны», — одобрил Яков Михайлович. «Потом яму опять мусором присыпать, и все шито-крыто будет». Полез в дыру на горящий внутри огонек. Оружие держал наготове. Мануила заметил выплывшего из тьмы Яков Михайловича, уставился поверх Рыжухиной макушки. А монашка ничего, как стояла спиной, так и осталась. Нервно провела пальцем пониже уха, спросила дрожащим голосом. «Вы были там?»